только что сидел на траве, робко улыбался и пропал. Мы облазили все заросли вокруг, осмотрели каждый куст, уйти далеко он не успел. Да и говорун поднял бы тревогу. «Ну вот», — сукаризной сказала Элла, — «не могли уберечь одного пирата. Разве это настоящая прополка?» И тут я заметил, что туманность колышется сильнее, чем прежде. Я пригляделся. Несколько ячеек сети были разрезаны. «Я знаю, где он!» — крикнула Алиса, которая подбежала за мной к сети. «Он в туманность залез!»
«Ты здесь, весельчак У?» — спросил Верховцев, наклоняясь.
Туманность зашевелилась, словно копна сена, в которую забрался бродячий пес. «Сейчас мы выпустим туманность и увидим», — решительно сказал Сева. «Ни в коем случае!» — возмутилась Элла. «Второй такой не найдем!» Нервы у толстяка не выдержали. Из туманности показалась его голова. Глаза были выпучены, и он быстро дышал. Видно, в туманности было плохо с воздухом. И вдруг толстяк резво вылетел из туманности и бросился бежать по поляне. «Куда ты?» — крикнул вслед ему второй капитан. «Все равно поймаем! Не торопись! У тебя же больное сердце!» Но толстяк не слышал. Он несся между кустов, перепрыгивал через ямы, спотыкался, размахивал руками. И птица Крок, лениво кружившая в высоте, увидела его сверху и спикировала на него, как коршун на зайчонка. Еще секунда, и толстяк уже болтался в воздухе, будто продолжал бежать, а птица поднималась так быстро, что когда второй капитан выхватил пистолет, она поднялась на полкилометра. «Не стреляй!» — остановил его первый капитан. «С такой высоты он разобьется!» И как будто сглазил. Толстяк как-то извернулся в когтях птицы, забился, и она выпустила его. Словно тряпочная кукла, толстяк летел к земле и скрылся за холмом. Мы молчали. Потом Зеленый сказал: «Он сам себя наказал, и лучше придумать было нельзя». И все с ним согласились. А туманность, между тем, потихоньку выползала из сети. Она вытекала, как кисель, расползалась во все стороны, и когда мы опустили глаза, то увидели, что стоим по колено в сером киселе. «Держите ее!» — крикнула Элла. «Она же убежит!» И туманность убежала. Она окутала нас непроницаемой мглой, и когда мгла рассеялась, над нашими головами реяло большое серое облако. «Все равно собирались стартовать», — сказал второй капитан, «так что попрошу поторопиться». Мы быстро загнали на корабль Склиса, завели двигатели и взлетели. Вслед за нами поднялись остальные три корабля, и все мы, построившись цепью, погнались за живой туманностью. Догнали мы ее только у планеты Шелесяка. К тому времени туманность распростерлась уже на несколько тысяч километров, и мы 3 дня сгоняли ее так, чтобы она уместилась в нашей сети. Наконец туманность закутали в тройную сеть и крепко привязали между 2 кораблями. В таком виде и отвезли к Солнечной системе, где каждый может полюбоваться ею в кратере Архимеда на Луне. Хотя любоваться нечем. Нет более скучного экспоната, чем живая туманность. Элла настаивала, чтобы туманность поместили в зоопарк на Земле. Но земной климат для нее вреден. Да и кто придет в зоопарк смотреть на серый туман? Куда интереснее поглядеть на индикатора, получить в подарок шарф от паука-ткача троглодита, полить кустик лимонадом или отличить Склиса от коров, в стаде которых он пасется. На центральной лунной базе, в гостинице «Луноход», мы в последний раз собрались все вместе. «Пришла пора прощаться», — сказал второй капитан. Капитаны сидели в ряд на большом диване и совсем не были похожи на свои памятники. Первый капитан был задумчив и с трудом скрывал печаль. Оказалось, что перевод Венеры на новую орбиту начался, пока он был в системе «Медузы», и он опоздал к торжественному моменту. Третий капитан себя плохо чувствовал. Его била лихорадка, которой он заболел в подземелье у пиратов, но когда Верховцев принес ему лекарство, капитан отказался.
«Эта лихорадка пока неизлечима земными лекарствами. Справлюсь с ней сам. Не обращайте внимания. Как только я снова выйду в космос, все пройдет. Для меня лучшая больница — мостик космического корабля».
Лишь второй капитан был оживлен и весел.
Он только что передал прилетевшим с Земли физикам формулу «Галактия». Физики заняли уже половину гостиницы, и с каждым новым кораблем прилетали их коллеги из разных университетов и институтов. Было получено сообщение, что на Луну спешат ученые из Фикса и линеанцы, а на космической верфи Плутона начали закладку кораблей, рассчитанных на новое топливо. «Вы все время улыбаетесь», — сказала второму капитану Элла, которая не любила сидеть на месте и нервно ходила по комнате. «Вы довольны, что подняли такую суматоху среди физиков?» «Страшно доволен», — признался второй капитан. «Я, честно говоря, опасался, что вдруг формула «Галактия» не так уж и нужна нам. Все те годы я думал, может быть, галактия уже изобретен на Земле».
«Но вы ведь все равно не отдали бы формулу пиратам?» — спросил я.
«Нет, не отдал бы». «Ну, хорошо. Какие у кого планы? Надеюсь, что мы еще не раз встретимся. В конце концов, космос не так уж и велик. Мне жаль только, что профессор Селезнев не собрал столько зверей, сколько хотел. Но зато он помог нам спастись, и мы обещаем ему, где мы не будем, отовсюду привезем птиц и зверей для зоопарка».
«Спасибо, друзья», — сказал я. «Но должен сказать, что я не расстраиваюсь. Ведь будущим летом мы снова полетим в экспедицию на Пегасе. Если, конечно, Полосков и Зеленый не откажутся лететь со мной».
«Не откажемся», — сказал Полосков.
«Я бы полетел», — сказал Зеленый, «если обстоятельства сложатся благополучно».
«Нет, все-таки Зеленый неисправим. Я знал, что он полетит. Он сам знает, что полетит, но обязательно должен высказать какие-нибудь сомнения». «И я полечу», — сказала Алиса.
«Посмотрим», — ответил я. «Тебе еще целый год в школе учиться».
«А куда вы теперь собираетесь?» — спросил Полосков капитанов. «Я спешу на Плутон, где будут строить корабли на галактических двигателях», — ответил второй капитан. «И надеюсь, что один из первых доверит мне».
«Я сначала слетаю домой на планету Фикс», — сказал третий капитан. «Я очень давно не был дома. А потом тоже начну строить корабль на новом топливе».
«А я сейчас на Венеру», — сказал первый капитан. «Венера уже движется на новую орбиту. Еще несколько месяцев, и моя работа будет закончена. И тогда я тоже присоединюсь к моим друзьям».
«И вы все полетите в дальний космос?» — спросила Алиса.
«Да», — сказал первый капитан.
«Да», — сказал второй капитан.
«Разумеется», — сказал третий капитан.
«А я собралась лететь на живую планету», — сказала Элла. «Это даже интереснее, чем живая туманность. Но боюсь, что придется попросить слетать туда профессора Селезнева».
«А почему?» — спросил я.
«Это ведь вы теперь у нас специалист по сверхбольшим животным».
«Я полечу с капитанами».
«Но мы летим в другую галактику. Это долгий и трудный полет».
«Не спорь со мной», — сказала решительно Элла. «Я все обдумала. Нельзя нам расставаться так надолго».
«Но как же дети?» — спросил первый капитан.
«Дети останутся с бабушкой. Она не каждый день танцует в Большом театре. Будет брать их на субботу и воскресенье из детского сада».
Тогда первый капитан смущенно взглянул на своих друзей. И второй капитан в знак согласия наклонил голову. И третий капитан в знак согласия поднял одну из шести рук.
«Не забудьте», — сказала мне Элла, которая, по-моему, и не сомневалась, что уговорит трех капитанов, «что вы обещали мне найти живую планету, а я привезу вам самое удивительное животное, которое мы встретим в соседней галактике». Пегас первым стартовал с Луны. Мы спешили, потому что зверей надо было как можно скорее привести в зоопарк и создать им нормальные условия. Капитаны и Элла проводили нас до корабля и пожелали доброго пути. Пегас поднялся над Луной и взял курс на Землю. Я спустился в трюм посмотреть, как себя чувствуют наши звери. Большинство клеток стояло пустыми, зверей было маловато. Пустовала и клетка, в которой раньше сидел пират-крыс. Мы высадили его и двух его помощников на планете, где он натворил столько бед. Там-то уж знают, как наказать пирата. Я протянул Склису последнюю охапку сена. Склис прижался боком к решетке, чтобы я его почесал. В трюм вошла Алиса. За ней вереницей семенили кустики. «Ну как?» — спросил я. «Будет о чем рассказать в школе?»
«Разве обо всем расскажешь?» — пожала плечами Алиса. «Все равно не поверят».
Она взяла швабру и стала помогать мне мыть клетки.
«Да», — согласился я, — «кое-чему не поверят».
«Ты недоволен путешествием?» — спросила Алиса. «Мало зверей?»
«Нет, честное слово, доволен. у нас появились новые друзья. И какие?» «Молодец», — похвалила меня Алиса. «А знаешь, капитаны обещали взять меня в другую галактику». «Нет, не бойся, не в первое путешествие, а потом, когда я подрасту». «Ну что ж», — сказал я, — «в добрый путь». «Не расстраивайся, папа. Может, мы и тебя возьмем. Биологи в любой экспедиции нужны». «Спасибо, Алиса. Ты настоящий друг». Мы с ней кончили чистить клетки и напоили зверей, потому что к посадке на Землю все должно быть в полном порядке.